слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» расскажем о двух литературных наградах. В конце часа вы услышите сообщение из Лондона, где прошла букеровская церемония, а начнем с главной премии по литературе — Нобелевской. В этом году она присуждена китайскому писателю Мо Яню за галлюцинаторный реализм, с которым он смешивает сказку, историю и современность. В 2000 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал живущий во Франции писатель Гао Синьцзянь. Интервью с ним звучало в радиожурнале «Поверх барьеров». В КНР эта награда была проигнорирована. 2 года назад Нобелевская премия мира была присуждена диссиденту Лю Сяобо, филологу, главе китайского пен-центра, который в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя и до сих пор, несмотря на международную кампанию в его защиту, находится в тюрьме. Тогда китайские СМИ о награде не сообщили, а МИД КНР осудил решение Нобелевского комитета. Официальный отклик на присуждение премии Мо Яню, напротив, вполне благодушен. Книги Мо Яня пользуются успехом, он широко издается и входит в руководство Официального союза китайских писателей. Китайские оппозиционеры подвергли решение Нобелевского комитета критике, отметив, что Мо Янь является образцом лояльности коммунистическому режиму. Такой точки зрения придерживается, в частности, знаменитый художник Ай Вейвей. Российским читателям знакомство с книгами Мо Яня предстоит. Переводчик Игорь Егоров на свой страх и риск начал несколько лет назад переводить его прозу, и недавно ему удалось заинтересовать петербургское издательство «Амфора», уже не в первый раз угадывающее будущих нобелевских лауреатов. Роман Мо Яня «Страна вина» уже отпечатан, а в декабре должна выйти его главная книга «Большая грудь, широкий зад». Я спросил Игоря Егорова о том, как он открыл для себя книги Мо Яня.
Мо Яня я открыл уже для себя давно. Первые вещи, как и многие, я прочитал, это «Красный гаулян». «Красный гаулян» он вышел еще в 85-м году, и теперь это, наверное, самая известная вещь Мо Яня, то есть вещь, по которой его вообще у нас знают, потому что по нему снял знаменитый фильм режиссер Джан Имоу. Этот фильм поставлен по мотивам 2 новелл из романа «Гауляня», который называется «Гаулянова племя». Там всего 4 новеллы, и вот выбраны были 2. Собственно, с этого начался восход звезды Мо Яня. Тогда он был еще малоизвестный автор. И тогда он мне не очень понравился, хотя вещь, конечно, замечательная. Но сам автор, вот я его впервые увидел на фотографии, это еще конец 80-х годов, он был в военной форме. Дело в том, что он служил довольно долго в Народно-освободительной армии Китая. А у меня отношение к военным такое предвзятое. И то, что я читал, написанное военными авторами до этого времени, было очень низкого качества. Мо Янь – это приятное исключение. Это самородок. Он не заканчивал никаких филологических факультетов. Он как Чапаев академии не кончал. Но это настолько китайский писатель, он настолько пронизан вот китайским духом, настолько он впитал в себя традиции китайского народа, традиции, которые выражались в классических китайских романах, в частности, Шуйхуцзюань, вот, «Речные заводи». И кроме того, он эти китайские традиции очень гармонично сочетает с наследием мировой культуры. Собственно говоря, в китайской литературе современной, да, это всего 30 лет. 30 лет назад ее не было. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политики. И за эти 30 лет китайская литература сделала очень большой шаг вперед. Уже очень много авторов, очень много интересных авторов. Вот. А что касается Мо Яня, понимаете, это такая глыба. Он настолько выделяется даже среди всех китайских писателей, что, ну, к нему, наверное, не подступиться. Он уже за эти годы, начиная с 1985 года, у него написано 11 романов. каждый роман примерно так листов по 25-30. А самый большой роман, который называется «Большая грудь, широкий зад», он больше 40 листов. И кроме этого у него около 200 повестей и рассказов, то есть уже на сегодняшний день очень большое творческое наследие. И что интересно, что каждый роман у него – это достаточно глубокий срез той или иной стороны китайской действительности. Это не только деревня, потому что он сам из деревни, и действие почти всех его романов – происходит в его родном уезде Гаоми в провинции Шаньдун. Это как у Фолкнера округ Йокнапатов, а у него вот Гаоми, поэтому его и иногда называют китайским Фолкнером. Кроме того, его называют китайским Маркесом, потому что он отличный рассказчик, он удивительно захватывающе рассказывает, и у него очень гармонично переплетается реальность, действительность жизни китайского народа и магический реализм. То есть там и фантазия, там появляются и женщины, и оборотни, и все что угодно. И причем это все без натуги, все это вписывается в рассказ и воспринимается очень здорово. Кроме того, его еще называют китайским Кафкой, потому что у него, в частности, много таких вещей, где глубоко показана психология, то есть психология человека, скажем, лишенного свободы, в том числе это вот роман «13 прыжков», психология человека, который запутался в сложностях бытия, как вот в романе «Страна вина», который вот сейчас уже вышел в издательстве «Амфора» в питерском, и так далее. То есть это настолько разнообразный, настолько удивительный автор. Вот оценивая современную китайскую литературу, я не знаю, кого можно было бы поставить рядом. Он слишком по качеству, по разнообразию, вообще по масштабу впереди всех. И, собственно говоря, ему давно уже нужно было дать Нобелевскую премию. И об этом говорил еще такой известный нобелевский лауреат, как японский писатель Канзабура Оэ. О нем очень лестно отзывался покойный Джон Апдайк, который читал его романы. Есть рецензия в «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, которую написал Джон Апдайк. То есть я скорее удивлен, что ему дали Нобелевскую премию сейчас, когда, в общем-то, как все знают, она достаточно политизирована. И то, что ее дали Мо Яню, я считаю, это не только заслуженно, это достаточно логично. То есть могут как-то комментировать это по-разному, но я считаю, что это не просто политический какой-то шаг, а это трезвая и заслуженная оценка его творчества.
12 лет назад ведь Нобелевскую премию по литературе тоже получил китайский писатель и замечательный писатель Гао Синьцзянь.
Мое отношение к Гао Синьцзяню, может быть, несколько отличается от общепринятого на Западе, потому что, во-первых, в Китае Гао Синьцзяня не считают уже китайским лауреатом Нобелевской премии, потому что к тому времени он уже был гражданином Франции, вот, и китайское руководство относится очень неоднозначно к таким вещам. Но это чисто политические вещи. Если сравнивать Гао Синьцзяня с Мо Янем, то, опять же, по моему мнению, Мо Янь, во-первых, он совсем другой, он очень народный писатель, он очень китайский писатель. А Гао Синьцзянь, несмотря там как бы на его достоинство, он человек ученый, понимаете, он писатель из ученых. И, кроме того, он больше не китайского склада, а европейского склада. И поэтому, наверное, он больше и нравится западноевропейцам и вообще на Западе. Он учился во Франции, он занимался французской литературой. И то, что он писал именно более в западном складе, в отличие от Мо Яня. Поэтому я, например, склоняюсь к Мо Яню именно потому, что он народный писатель, он очень китайский писатель. И несмотря на то, что бывает, его пытаются причислить к литературным боссам, как недавно я вот встретил на «Эхе Москвы», была такая заметка Василия Головнина, там, где противопоставлялся Харуки Мураками и Мо Янь. То есть такой Мураками весь из себя тщедушненький и такая жуткая фотография Мо Яня, который называется в этом материале литературным боссом. Только потому, что он занимает должность заместителя председателя Союза китайских писателей. Но просто это, наверное, от незнания, потому что Мо Янь, он не функционер, он писатель. То есть его выбрали заместителем председателя, это почетная должность. Он как свадебный генерал, знаете ли. это дань уважения к его заслугам, к его талантам, к тому, что он не превзойден по сравнению с остальными писателями, не более того.
А как складывались его отношения с китайскими властями? Вот вы сказали, что к Гао Синьцзяню они настроены настороженно, а к Муяню?
Видите, у Муяня была очень сложная история. Ну, например, у него происхождение как бы не очень хорошее по таким пролетарским меркам. Он происходил и из помещиков, из богатых крестьян, то есть, ну, кулак по-нашему. А в то время, вот в 50-е годы и в 60-е годы, вот статус человека в Китае играл очень большое значение. То есть, если у тебя биография неправильная, тебя могли ожидать препоны при поступлении и в учебные заведения, там, и туда, и сюда. То есть, карьеры особо было уже не видать. Поэтому ему пришлось даже идти в армию. Вот он чудом попал в армию, это стало началом его карьеры. И после этого, когда вышли первые его романы, например, «Страна вина», он был сначала запрещен из-за того, что там было очень остро критикуются порядки в современном Китае и чревоугодничество, и пристрастие к алкоголю и так далее.
Как вообще функционирует сейчас литературное производство, что называется, в Китае? До сих пор существует ли предварительная цензура? Вообще следит ли власть и партия за художественной литературой? Или это все осталось где-то в 80-х годах, а сейчас уже рынок, и никто в эти дела не лезет, как, собственно, в России?
Я, наверное, не могу с уверенностью утверждать, что я имею цельное представление о том, как действует цензура в Китае, или насколько власти контролируют этот процесс. У меня такое представление, что разговоры о цензуре могли бы быть правомочными как раз в 80-х, 90-х годах, а сейчас это уже совсем другой Китай. Дело в том, что вот после начала реформ, которые начались в 79-м году, да, это все еще существовало в полный рост, и тотальный контроль над всеми, в том числе над литераторами. Поэтому, если говорить о Муяне, о его творчестве, например, его роман вот «Сночный напивом», он был, одно время его даже убрали с полок, когда он появился. Он появился, насколько я помню, в 92-м году. Власти боялись, что это спровоцирует дополнительные протесты, то есть после событий на площади Тяньаньмэнь в 89-м году. Слишком резка была сатира Муяне, его высмеивание современной ему действительности и правда, нелицеприятная правда о обманутых крестьянах. Но это было, опять же, я повторюсь, это начало 90-х годов. Правда, и потом, вот с выходом последующих его романов, скажем, той же «Страны вина», которая вышла в 93-м году, насколько я знаю, она тоже поначалу была запрещена из-за этой резкой критики. Разоблачение и показа чревоугодничества и пристрастия к питью власть придержащих и так далее. Ну, там другие проблемы тоже упоминают в этой книге. Но потом, опять же, рынок выиграл. То есть проголосовали своими рублями, то бишь юанями читатели. Роман стал очень популярным, и поэтому он с тех пор переиздался. Хотя у меня перевод сделан по версии последней, которую мне прислал автор. А вот в английском переводе там есть места, которые вот в последующих версиях опущены. То есть английский перевод, я думаю, делался по первой версии романа, там еще где не было купюр. В частности, впечатляет последний абзац английского перевода, которого нет в русском. Ну, я думаю, может быть, он и пригодился в русском, но я не мог против воли автора идти. Я делал так, как он указал, то есть по варианту, который он прислал. И если говорить дальше о Муяне, вот это его самый большой роман, самый главный его роман «Большая грудь и широкий зад», он вышел в 96-м году. Там тоже были купюры, там тоже против Муяня восставали и официальные критики, и такие вот правоверные критики. Его называли предателем даже интересов китайского народа, и в том смысле, что в его романе в благожелательном свете изображены именно предатели китайского народа, как называли и гуминдановцы, и националисты, которые оставались на земле. Это участники братоубийственной гражданской войны, которая проходила после того в Китае, как оттуда были изгнаны японские интервенты, то есть после 45-го года вплоть до 49-го, 44 года. То есть это вот проявление цензуры на то время. Сейчас, насколько я понимаю, цензура есть, но как она функционирует, в чем она выражается, я не могу сказать. Потому что Сейчас литература совсем изменилась. Если говорить о общепризнанных мастерах, это одно. Но существует еще огромный сегмент, такой как сетевая литература. То есть авторы, которые выкладывают сначала свои произведения в интернет, а потом издательства уже покупают права на них и издают на бумаге. То есть за всем этим уследить, я думаю, просто невозможно. Это, как сказать, иголка в стоге сена. Поэтому не знаю, насколько успешно этим занимаются или цензоры, или власти. Но, тем не менее, мне кажется, рынок сейчас уже, развитие рынка, в том числе и книжного рынка, и то, что сейчас читатель уже другой, не тот, который был в 80-х и 90-х, то, мне кажется, сейчас особенно о цензуре говорить не приходится.
Игорь, ну он вам сам прислал этот роман, так что вы знакомы с Муянем. Как вы познакомились?
Лично я с ним познакомился только в августе этого года, когда вот ездил на конференцию переводчиков китайской литературы. Сначала я стал работать над его произведениями, потом я узнал его электронный адрес, написал ему, рассказывал о себе, ну вот как-то мы стали с ним хоть редко, но переписываться. Он не из тех людей, которые вот поддерживают переписку и так далее. У него даже ответы такие, знаете, по-армейски краткие, как разведдонесение какое-нибудь. И по делу. Он не любит много говорить. Ну вот, собственно, в переписке обнаружилось там, да, то есть я ему сам, честно говоря, признался, что во многом я просто разделяю его взгляды. На меня его произведения произвели такое впечатление, именно настоящей литературы. И мне было ужасно досадно, что до сих пор с этими замечательными произведениями не знаком русский читатель. Поэтому я, собственно, работал, прилагал усилия, чтобы как-то это довести. Вот сейчас, когда Муянь стал нобелевским лауреатом, это будет, конечно, огромный стимул, огромный катализатор для того, чтобы люди больше стремились, больше познакомиться и с его произведениями, и с другими произведениями китайских. То есть люди сейчас поймут, что это такая литература, во-первых, она существует, она есть, что там есть интересные произведения, интересные писатели, да и вообще все прекрасно знают, ну, во всяком случае, думающие люди, что лучше всего познакомиться со страной, с народом можно через литературу. Кроме Муяня, там масса других интересных авторов. Ну, вот у нас то, что переводилось у нас, это тот же Сутун, Бифэ Юй должен скоро выйти, другие писатели. Есть еще много других, с которыми предстоит познакомиться, но они достаточно сложные. Я не знаю, кто за них еще возьмется. Вот очень интересный автор Юй Хуа. Одна вещь его, это, правда, не художественное произведение, а скорее эссе. Оно переведено уже на английский. Оно называется «Китай в 10 словах». Мне кажется, вот по-английски это «China in 10 words». И вот она должна у нас скоро тоже выйти на русском языке.
Вот очень интересная тема «Муянь и русская литература». Вот в своем отзыве на фильм Джана Имоу «Красный Голянь» он упоминает «Тихий Дон». И вообще о близости Муяня к Шолохову стоит поговорить, потому что он очень часто ссылается на Шолохова в своих интервью. Вы с ним в переписке никогда не обсуждали тему русской литературы и влияние русской литературы на него, и что он читает из русских писателей?
В переписке я этого не касался. Вопросы об этом я ему задавал в интервью еще двухлетней давности, когда я рассчитывал, что должна была уже выйти «Страна вина». Она у него ходила уже достаточно долго. В этом интервью я у него спросил, в связи с тем, что книга выходит на русском, был ли он в России, кого он считает из писателей, кто наиболее важное влияние оказал на его творчество. И такой был вопрос, насколько при поездке в Россию она отличалась от его представления о России, который он почерпнул из книг классиков и писателей 20 века, которые тоже достаточно популярны были в Китае. Я могу опереться только на эту информацию. Да, он упоминал про Шолохова, да. Ну и, собственно говоря, я не стал бы, наверное, проводить параллели между Шолоховым и Красным Гаоляном. Там тоже война против японцев, но в большей степени, наверное, такую параллель можно провести между «Тихим Доном», скажем, Шолохова, и большим главным романом Муяня «Большая грудь, широкий зад». Потому что именно в этом романе очень много такого. То, что русскому человеку, знакомому с творчеством Шолохова, напоминает об этом романе. Я помню, я «Тихий Дон» прочитал еще, когда я был маленьким, в школе. Он на меня произвел неизгладимое, конечно, впечатление. Я терпеть не мог всех этих комиссаров-большевиков, которые нарушили этот уклад старинный. Очень мне нравился и Гришка Мелехов, и все вот эти старозаветные казаки. И это, наверное, тоже пронес через всю жизнь. Когда я встретился вот у Муяня с описаниями братоубийственной гражданской войны, которая у них проходила с 1945 года, когда были изгнаны японцы, и до 1949 года, когда победили коммунисты. Это очень похоже, это страшно, конечно. Это... И самое главное, вот я хочу отметить, что описание того времени, этой войны, этих жертв и страданий простого народа за это время, насколько я знаю, это первый раз встречается в китайской литературе. То есть раньше все эти темы болезненные обходились, и как-то не было упоминания о них. Я первый раз встречаю такое у Муяня. Кроме этого, у него очень живое и трогающее описание голодных лет. Это совсем недавно китайцев накормили, наконец, там исчез голод после реформ. А до этого все время люди не доедали. Тем более в годы, которые последовали за большим скачком от 1958 года, это был жуткий там голод. 20, что ли, миллионов человек погибло. Ну, я, с цифрой я могу наврать, но очень много людей погибло в результате этого голода. И этот голод продолжался там года три, во всяком случае. То есть это сочеталось и со стихийными бедствиями. Наводнения были, засуха и так далее. Но это были очень тяжелые времена, и это с большой силой описывает Муянь в своем романе. Там много открытий даже для людей, знакомых с историей Китая, тоже никогда не встречали таких описаний, таких сильных описаний, таких ярких, трогающих описаний в китайской литературе. Это свое художественное полотно толстовского порядка. И мне кажется, вот люди, которые уже познакомились с отрывками из этого романа, который я выкладывал в инете, вот скажем, я очень удивился такому доброжелательному отзыву Дмитрия Быкова, который тоже познакомился с этими отрывками, он просто написал, что это, я вижу, что это большой писатель, что это настоящая литература. А последняя, это была статья Галины Юзефович в итогах, то есть тоже ее впечатление, но это не от большой груди, а это от романа «Страна вина». То есть вот люди, которые представляют себе, чувствуют настоящую литературу, они вот сразу могут углядеть, что за этим кроется. И я надеюсь, что людей, которые увидят, что такое Маянь, распознают его талант, станут его поклонниками, будут становиться все больше и больше.
Игорь Егоров, переводчик романов «Муяня», «Страна вина» и «Большая грудь, широкий зад». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Знаток китайской литературы и кинематографа Сергей Торопцев написал книгу о режиссере Джане Имоу. Я попросил Сергея Аркадьевича рассказать о дебютном фильме Джана Имоу «Красный гаолян» по книге Мояня. Этот фильм получил в 1988 году главную премию Берлинского кинофестиваля, и с него началось увлечение новым китайским кинематографом в Европе и России. Муянь создает некий мир, подобно Маркесу. Это свободное раскрытие жизненных сил, безумная жизненная позиция, это ничем не сдерживаемое бытие, окрашено в цвета идеала и редко встречается у китайцев, даже у современных, говорил Джан Имоу о книге Мояня. Фильм «Красный гаолян» вызвал дискуссию в Китае. Были восторженные отклики, но появилось и немало критических замечаний, в том числе и очень резких. О «Красном гаоляне» говорит Сергей Торопцев.
Он сдвинул китайское кино, он сдвинул с простого биографического рассказа о человеке, в обществе, о человеке-герое, о событии, которые могут произойти. Он его перевел в притчевость. То, что было в старой традиционной китайской литературе, то, что заложено до сих пор, сидит в ментальности китайца, и что ему очень близко. Поэтому это такой эпохальный фильм, фильм веха. Хорош он или плохо, он нравится или не нравится, но это все-таки рубеж, с которого можно начинать новое китайское кино. Этим он и хорош. Именно поэтому он и вызвал большие бури в Китае, потому что он был слишком хорош для того времени, в котором находился Китай. Когда обсуждалось в жюри конкурса «Золотой петух», это главный профессиональный киноконкурс внутрикитайский, что было два номинанта основных, «Красный гаулян» и «Старый колодец». В «Старом колодце», кстати, Джанни Моу играл главную роль. Оба фильма хороши. Второй фильм я тоже с удовольствием посмотрел, он очень неплохо по-человечески сделан, но он сделан в традиционной повествовательной манере. И мнения жюри разделились и вот именно по этому принципу. Ведь в Китае принято то, что награждается, то, о чем сверху говорят, на то и ориентируются. И в жюри было такое мнение, если мы дадим первый приз «Красному гауляну», а большинство считало, что именно ему надо было бы дать первый приз, то китайское кино может практически просто развалиться, потому что некому следовать за Джанны Моу. Он, собственно, и сейчас остался один. Поэтому было принято Соломонов решение дать двум фильмам первые призы. И тому, и другому. И дальше уже ориентируйтесь, как хотите. Но, возвращаясь к нашей информационной теме, Мояню, нужно сказать, что большая заслуга этого фильма не только лежит на Джанни Моу. Это, конечно, прекрасный режиссер, особенно тогдашнего притчевого периода, но он выбрал достойную литературу. Моянь до этого был не очень известным армейским писателем. Он, правда, не писал на армейские темы, но ничего особенно выдающегося у него не было. И даже этот роман особенно не был замечен, хотя он сам по себе интересен. А вот через прочтение Джанни Моу Моянь тоже стал известен. И оттуда начался его путь к сегодняшней Нобелевской премии.
Интересно, что Мо Янь защищал Джанны Моу от нападок, а нападки были очень серьезные, обвиняли его даже и в фашизме.
Да, ну, фашизм – это не совсем точный перевод, но обвиняли его в античеловечности. Там у него жестокие сцены были. Мо Янь сразу признал Джанны Моу, когда он увидел его, пришедшего к нему на квартиру, грязного, с поля, где он уже заранее выращивал то самое поле красного гауляна, которое потом было красный цвет, цвет крови. Он признал, что именно этот человек может передать ту глубинность самого Мояня. Именно то, что журналисты не очень удачно перевели как галлюцинаторный реализм, что на самом деле является магическим реализмом маркеровского толка, реализмом, который показывает человека в его реальной жизни, но связанным не только с сегодняшней жизнью, а еще с глубинными корнями, с прошлым, с давними традициями, идущими в доисторические времена. И вот именно это Джанни Моу вытащил из Мояня. И потом Моянь пошел по этому пути. Может быть, это был для Мояня был толчок. Я не знаю этого, но, скорее всего, для Мояня это тоже был толчок. Джанни Моу показал ему самого себя, он подставил ему зеркало.
Ну вот интересно, что Мо Янь в своем отзыве на фильм Джанны Моу упоминает Тихий Дон. Вот его называют китайским Маркесом, китайским Кафкой, китайским Фолкнером. Но, наверное, вернее всего назвать его китайским Шолоховым.
Кафкой я бы его не назвал, потому что сюжеты у него простые, у него там ничего загадочного, таинственного нет. А вот этот магический реализм Маркеса достаточно близок не только Мо Яню, но и сегодняшней китайской молодой литературе. Они это очень любят. Сегодняшние юные писатели, они именно в таком стиле, многие пишут, в стиле магического реализма, связанного вот с теми старыми традициями, к которым они когда-то не были допущены. И вот они как бы заново их начинают понимать, ощущать и вытаскивать в сегодняшнюю жизнь. Вот в этом достоинство той новой китайской литературы, которая наверное, заслуженное в лице Мояни получила Нобелевскую премию. Хотя, вот я тут отклонюсь в сторону, мне бы казалось, что китайской литературе надо было бы дать Нобелевскую премию лет, ну, даже не 20, а 25 назад. И не Мояню, а Ван Мэну.
Да, это писатель, которым вы занимались и о котором написали очень интересные эссе.
Писатель... И вы знаете, это писатель, которому сегодняшняя китайская литература обязана своим существованием. Я думаю, что не будь Ван Мэна, не было бы сегодняшней китайской литературы, включая Мояня. Потому что именно Ван Мэн отодвинул в сторону вот эту политизированность привычной литературы в последние десятилетия, привычной для КНР литературы, он углубился в человека, он понял нужды личности маленького чеховского человечка, которые нужны сегодняшнему Китаю, в котором человек был отодвинут в сторону за массив общества. Вот тогда Ван Мэн заслуживал. Но тогда было другое время, другие эксперты, они не сочли возможным. И это очень жаль, потому что Ван Мэн сегодня уже другой. И, конечно, из сегодняшних писателей Мояни, ну, может быть, действительно больше других заслуживает такой премии. Хотя, откровенно говоря, он не такой уж огромный писатель. Но он представляет интересную развивающуюся литературу.
Сергей Аркадьевич, давайте не будем забывать, что 12 лет назад Нобелевскую премию по литературе тоже получил китайский писатель Гао Синьцзянь. Я читал его по-английски, и он произвел на меня очень большое впечатление. Я сожалею, что его не издали по-русски толком.
Да, его только в отрывочках издали очень плохо, но гораздо хуже, что он в КНР не признан. Я был после вручения премии, я как раз был в КНР, ходил по книжным магазинам, спрашивал у продавцов, есть ли у вас какие-то произведения Гао Синьцзяня. Меня спрашивали, а кто это такой, хотя до отъезда во Францию он писал очень интересные пьесы, никто его не знал, и только какой-то один древний старичок у полки вдруг вспомнил: «А, Гао Синьцзянь, да-да-да, я когда-то читал его». Вот это самое обидное.
Это же политические вещи, его не знают, это... потому что он запрещен, да, фактически.
А Мояни – это уже литература. Тут и читатели его знают, и руководство его знает, и даже Министерство иностранных дел с официальным заявлением выступило, приветствуя вручение Нобелевской премии. В каком мире мы с вами живем?
Ну, в отличие от Нобелевской премии 2010 года, я имею в виду Нобелевскую премию мира, которую получил Лю Сяобо, и тогда реакция китайских властей на Нобелевскую премию была прямо противоположной.
Была другая. Ну, это понятно. Они достаточно резко относятся к политическим выступлениям. Ну, а Лю Сяобо, мы в плане литературы и культуры говорить не будем, хотя он интересный философ. Когда-то даже я был знаком с ним в молодости, его и своей. Но это уже несколько другой сюжет.
Сергей Аркадьевич, ну вы открыли российским читателям замечательную писательницу, совсем, насколько я понимаю, не похожую на Мояня, Цань Сюэ. Это интереснейшие вещи, вот те рассказы, которые публиковались в вашем переводе в иностранной литературе, произвели для меня очень большое впечатление. Я надеюсь, что вы продолжите ее переводы, и, может быть, даже есть надежда на то, что ее книга выйдет.
А вашими бы кустами да мед пить. Я очень люблю эту писательницу, и весь мир ее любит. Она на многих языках, не только на русском издавалась, а на русском, к сожалению, очень мало. Нет ни одной книжки, есть только подборки в сборниках. Сборники выходят. Но эта писательница далека от, как в Китае говорят, главного течения жизни. Она пишет даже не о жизни человека, а о его снах, о его каком-то эзотерическом восприятии мира. Но, правда, сейчас она перешла от рассказов, где она была очень сильна, к романам, которые ей удаются хуже. Хочется надеяться, что все-таки что-то будет такое серьезное заиздано, но пока это только надежда.
Многие знатоки китайской литературы сейчас надеются, что присуждение Нобелевской премии по литературе Мо Яню привлечет внимание к ней российских издателей. Возможно, заинтересуются издатели и прозой Цань Сюэ. Послушаем ее рассказ «На пустыре» в переводе Сергея Торопцева.
В тот вечер она легла и вдруг поняла, что не заснет. Встала, побродила по комнате, не зажигая огня и глухо шлепая по гнилым доскам пола. В черноте угла таилось что-то еще более черное, отдаленно напоминающее медведя. Оно двинулось и также глухо затопало по полу. «Кто это?» Ее голос застыл в гортани. «Я», — робко отозвался муж. «Вот напугали друг друга». Уже с давних пор они, точно два духа, каждую ночь блуждают во мраке пустых пространств этой большой квартиры. А днем она смежает веки, как бы и не помня, что происходило ночью. Поднимая воспаленные глаза, он бросает на нее боязливый взгляд. Пресс-папье со стеклянной полочки разбилось. «Ну да, свалилось. Ночью был сильный ветер», — отвечает она, передергивая плечами и прислушиваясь, как болезненно трещат ребра. И неожиданно для себя самой выпаливает: «Гадко, гадко что-то из-под тишка делать». В некоторых комнатах завелись змеи, они пустуют. «Ну вот и», — подхватывает он, вертя в руках резиновый жгут, из которого посверкивает огромная игла для инъекции. «О чем это я сейчас?» «Ах, да, как-то вдоль плинтуса прошуршала змея. Будь осторожна, ужалит». Дней 5 назад она обнаружила под подушкой резиновый шланг и иглу, все навехонькое, пахнущее резиной. Тогда она как-то не придала этому значения. А муж все эти дни забавлялся этими штуковинами, ложился спать со шлангом и жевал его, и говорил ей, прищуривая один глаз: «А ну-ка, пойди послушай прогноз погоды». Обширные и пусты наши комнаты. На окнах сломаны шпингалеты, и северный ветер хлопает створками. Чтобы в темноте не натолкнуться друг на друга, парочка демонстративно громко шлепает по полу. Выходя, он вешает свой шланг с иглой на гвоздь, и в комнате остается резиновый дух. «Экспериментировать собираюсь», — оборачивается он к ней. «Надо поймать одичавшую кошку. Они тут большие, черные, где-нибудь такая тварь непременно прячется». «Я как-то крутился на пустыре. Там всю ночь град падал, вся спина вымокла, потом покрылась ледяной коркой». «Чьи-то шаги. Кто это там?» «Да это я в обратную сторону двинулась», — вяло бормочет она, стараясь втиснуть пухнущую голову в собственную тень. «Может, тогда черные круги из-под глаз исчезнут». Он прошмыгнул мимо нее, сорвал со стены жгут с иглой и принялся возиться с ним. «Жизнь бывает так крутанет, что и представить себе невозможно». Со вспышкой молнии от иглы посыпались огненные искры. «Уже и не помнится, сколько они не спали». Стоит лечь, как в ушах раздаются эти странные звуки. Открыв глаза, она видит супруга, жующего жгут с закрытыми глазами, и огромная игла торчит из сердца. Она встанет, оденется, и некое видение начинает сразу преследовать ее. К стене не прислонишься, до того сырая, что одежда прилипает. «Пресс-папье-то разбилось, чьи же это штуки?» — доносится из угла его хриплый голос. «Видение меня преследует. Он в ту форточку влезает, как акула какая-то, вплывает и обдает затылок ледяным дыханием. Ни дня не спала. Гляди, кожа-то как сморщилась. Вчера вот в панике и уронила пресс-папье. От людоедки этой спасалась. И долго эти игрища с преследованием будут продолжаться?» Из ее глотки непроизвольно вырвался горестный выдох. «Я так и не поняла, сон это или явь. Принялась на работе рассказывать эту чушь, так сослуживцы в ужас пришли. Да найдет ли это отзвук в чьей-либо душе? У иных вся жизнь в таком состоянии проходит. Хочешь, не хочешь, а идут по улице, спят, разговаривают, спят. Может, и мы из таких же? Встреч боюсь. Я и рта раскрыть не успею, а они сразу заметят, что я не в себе». Он уходит в соседнюю комнату, и она продолжает видеть искры, сыплющиеся у него с иглы. Удары грома не смолкают. С самого ее детства эта квартира оставалась пустой, огромные темные пространства, одно, другое, и все на один лад. Она так и не смогла сосчитать, сколько же их. Потом появился он. Сразу возбужденно принялся заставлять подоконники вазонами с самшитом и подметать комнаты, лохматой с торчащим задом, вздымая клубы пыли. Каждому, кто не зайдет, орет во все горло: «Совсем другая квартира!» Ни разу не полил самшит, тот и засох. Деревца он выкинул, и на подоконниках остались лишь пустые вазоны, по ночам смахивающие на скелеты. Ничего бы лучше не сажал Чистюля. На ее желто-восковом лице вспыхивал гнев. «Да в этих местах ничего и не может расти!» — яростно топал он ногой. «Пустырь!» Больше он ничего не высаживал. С годами появилась одышка. Глаза вдруг сдали. Как-то проснулся, за окном чернота. Часы на стене не разглядеть. Он и не понял, спать ли ему дальше. И пошел из комнаты в комнату, сбивая с подоконников вазоны, которые глухо плюхались в грязь под окнами. «Ты совсем не можешь владеть собой. Вчера пресс-папье разбила. Это с львиной головой. Вновь и вновь он упрямо возвращался к этой истории. Так страшно по ночам от твоих вазонов на подоконниках. Может, сбросить их?» Она вдруг останавливается, и голос начинает дрожать. «Когда-нибудь я решусь на это. Все чохом. Вот чистота-то на подоконниках будет. Вот благодать!» Смутившись, он краснеет и скрипит зубами. По ночам они смотрят сны, не засыпая. И ей кажется, что ее ноги становятся похожи черти на что. На ее подушке лежат его холодные, масластые ноги, а одна раздулась до размеров тыквы. «Больно много места ты занимаешь», — прошуршал он, будто головой обо что-то терся. «На стенку меня вон загнала, а там игла. На улице дождь, а ты такая веселая. Я вот по пустырю бродил, наступил на скорпиона». Она зажигает лампу, и ее мутные глаза широко распахиваются. Игла висит на стене у кровати, а с кончика иглы капает черная кровь. Пугающе пульсирует резиновый шланг, выдавливая из себя плазму. Она уходит на пустырь, весь усеянный ледяными градинами, падающими с веток. Тело нестерпимо пухнет, из раздувшегося пальца сочится вода. Захотелось спать, как вдруг до нее доносится стон с болота. Она тупо двинулась на этот стон, в полусне больно шлепая по рытвинам, залитым водой. Он и в самом деле наступил на скорпиона. Нога быстро раздулась, по голени поползла краснота. Ветер, чавкают ямки с водой, нога увязла в болото, и никак ее не вытащить. Из тишины к нему неслись пугающие звуки близящихся шагов. «Это только сон, я сам хотел его», — громко запротестовал он, напуганный ее приближением. Шаги замерли рядом с ним, но никто не появился, пустырь был безлюден. Он придумал себе эти шаги, и лишь в его воображении они остановились рядом с ним. К его ноге с явной нарочитостью потянулась рука, не имеющая форм, и больно сжала. И хотел бы спрятаться, да некуда. Волосы, покрытые холодным потом, встали дыбом, как огромные иглы. Часы на стене бьют последний час и рассыпаются, разбрасывая в окружающей пустоте шестерни, точно стая пташек. Гнутый резиновый шланг прилип к грязной стене. По полу растекается скорбная черная кровь.
Разговор о современной китайской литературе в радиожурнале «Поверх барьеров» завершил рассказ «Цань Сюэ на пустыре» в переводе Сергея Торопцева. Послушайте «Радио Свобода». А сейчас о другой литературной награде. 16 октября в Лондоне был объявлен обладатель Букеровской премии, которая вручается писателям из Британского Содружества. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побывала на церемонии. Об этом ее рассказ.
В Лондоне вручена Букеровская премия. В этом году ее получила британская писательница Хилари Мантел за вышедший летом исторический роман «Bring up the bodies». Название можно дословно перевести как «подать сюда тела». В своем выступлении на церемонии вручения премии Мантел, для которой это второй букер, сказала следующее.
«У меня просто нет слов. Ждешь букеровскую премию 20 лет, а потом тебе дают сразу две. Недавно я встречалась со специалистом, мнение которого очень уважаю. Она уже много лет читает все книги, входящие в шорт-лист букера. По ее словам, этот один из самых разнообразных и впечатляющих на ее памяти. Тем самым я понимаю, какая это для меня честь и какая удача выступать сегодня здесь перед вами. Я хотела бы поблагодарить членов жюри, перед которыми каждый год стоит трудная и деликатная задача, а на этот раз, полагаю, в особенности. Хочу также поблагодарить организацию «Мэн Букер» за щедрость, с которой она финансирует премию. Следующие слова прозвучат традиционно, однако они идут от самого сердца. Благодарю своих издателей и агента. Теперь мне предстоит совершить нечто по-настоящему трудное – сесть и написать заключительную часть трилогии. Уверяю вас, я отнюдь не жду, что мне доведется стоять здесь, на этом месте, еще раз. И все же мне хотелось бы считать, что сегодняшнее решение продиктовано верой, что в мой адрес был вынесен вотум доверия. Спасибо.
Букер – одна из самых престижных в англоязычном мире литературных наград, которая ежегодно вручается писателям из Соединенного Королевства, Ирландии и стран Британского Содружества. Победитель получает денежный приз – 50 тысяч фунтов стерлингов. А кроме того, может рассчитывать на то, что книга станет бестселлером. В шорт-лист премии традиционно входят вещи как известных авторов, так и начинающих. Хилари Мантел стала первой женщиной и первой британкой, получившей Букера дважды. Она уже была удостоена этой премии 3 года назад. Тогда победил ее роман «Волчий зал», открывающий историческую трилогию о Томасе Кромвеле. В этом году судьи поступили так, как еще ни разу не делали их предшественники. Присудили премию второй части трилогии. Действие последней тоже разворачивается в XVI веке. Вторая жена английского короля Генриха VIII, Анна Болейн, не сумела родить ему наследника. Любители книги Джерома «Трое в лодке» наверняка помнят этих персонажей по главе «Неудобство пребывания в одном доме с влюбленными», где рассказывается, как легкомысленный юноша Генрих ухаживал за малюткой Анной. То обстоятельство, что книга Мантел кончается казнью королевы, наверное, не станет для читателя неожиданностью. Главная фигура романа – Томас Кромвель, советник Генриха VIII, которому тот поручает избавиться от неугодной супруги. Среди финалистов премии был Уилл Селф, еще одна крупная, пусть и не всем одинаково любезная, фигура британской литературы. Его роман, отмеченный жюри, «Зонтик», вышел в августе. До того Селф успел опубликовать пару десятков книг, романов, сборников рассказов и эссеистики. Один из попавших в шорт-лист дебютантов – Элисон Мур, писательница, у которой прежде выходили лишь рассказы и новеллы. Ее первый роман «Маяк» повествует о душевной драме ничем не примечательного человека среднего возраста. Другая финалистка, Дебора Леви, не публиковала произведений крупной формы уже более 10 лет. Ее роман «Домой вплавь» отказались печатать большие издательства. Однако недавно основанная «And Other Stories» разглядела в книге то, что не удалось другим. Место действия романа – приморская вилла, где отдыхает группа интеллектуалов. За внешним благополучием ситуации скрываются импульсы, существование которых трудно заподозрить. За время своей истории Букер чаще всего присуждался английским писателям. В этом году среди 6 финалистов оказался автор из Малайзии Тан Тван Энг, роман которого «Сад вечерних туманов» – рассказ о малайском адвокате, пережившем японский плен во время Второй мировой. Джи Тейл, индийский поэт, попал в шорт-лист благодаря своему первому роману «Наркополис», где речь идет о бомбейском опиумном притоне. Жюри Букера на этот раз возглавил Питер Стоттерд, главный редактор литературного приложения к «Таймс», крупнейшего британского периодического издания, посвященного литературе. Если в прошлом году жюри во всеуслышание объявило о своем намерении отметить книги, которые читаются легко, то в этом установка была противоположная – выбрать произведения глубокие, а при необходимости и сложные, задающие читателю серьезную задачу. Вот что сказал перед объявлением нынешнего победителя председатель жюри Питер Стоттерд.
Эта премия появилась 40 лет назад. Ее учредители призывали жюри не отмечать в своих решениях бестселлеры и не создавать их. Если бы жюри начало так поступать, то, по словам бывшего председателя оргкомитета премии Майкла Кейна, премия потеряла бы свое значение и стала ненужной. Он был прав. Его слова остаются справедливыми и по сей день. Сегодня для всех, кто продает и покупает книги, наступили неспокойные времена. В нескольких небольших издательствах, обосновавшихся на периферии, в этом году наверняка было поднято немало тостов, в которых провозглашалась надежда. Тем радостнее им поднимать бокалы нынче вечером. Книги, вошедшие в наш шорт-лист, продаются очень хорошо, и это большая удача. Как бы то ни было, без издателей, больших и маленьких, которые на первое место ставят красоту, не появилось бы ничего достойного быть включенным в этот список. Наконец, позвольте мне отдать должное самому роману-победителю. В 2012 году им стал текст, особенность которого заключается в следующем. Он продолжает жить и после того, как перевернута последняя страница. Этот роман будут перечитывать в последующие десятилетия. Лучшие книги, подобно местам и людям, со временем меняются. Вместе с ними меняемся и мы. Изменяемся сами, изменяем друг друга, движемся вперед, передаем книги другим. На той неделе меня обвинили в том, что я отвергаю книги, которые можно читать на пляже. Это неверно. Я всего лишь заинтересован в тех, которые на пляже не бросают.
Роман, который многие прочли в победители, «Зонтик» Уилла Селфа, обычно не рекомендуют в качестве пляжного чтения. Мне понравилось читать его в парке. В основе его сюжета – эпидемия летаргического энцефалита, которая началась в Европе во время Первой мировой войны и унесла более миллиона жизней. Героиня «Зонтика» – суфражистка, работница лондонского завода «Арсенал», где выпускают оружие для фронта. Историю ее семейства Селф отчасти взял из прошлого собственных предков. Стиль повествования, в котором текст не разбивается на абзацы и главы, поток сознания, ставший фирменным приемом писателей-модернистов со времен Джойса. Эпиграфом к роману Селф выбрал фразу из его «Улисса» «Братьев забывают так же легко, как зонтики». Книга, действие которой охватывает около сотни лет, заканчиваясь в наши дни, была задумана автором прежде всего для того, чтобы отдать дань веку модернизма. По словам Селфа, это единственный стиль, интересующий его как романиста. Обращаться к другим он не видит больше никакого смысла. Отношение к Букеру в британских литературных кругах неоднозначное. Прошлогодний лауреат премии Джулиан Барнс однажды назвал эту затею «лотереей для людей с претензиями». Впоследствии, радуясь выигрышу, он высказался на этот счет менее саркастично. Нынешнее решение жюри не удивило букмекеров. Роман Хилари Мантел считался фаворитом у большинства, хотя ставки на книгу Селфа принимались в близком соотношении. Во время пресс-конференции, последовавшей за вручением награды, когда снова зашла речь о преимуществах и недостатках высокой литературы по сравнению с легким чтивом, председатели жюри спросили о том, почему награду все-таки присудили автору бестселлеров. Стоттард ответил, что дело было не в популярности Мантел. Он и его коллеги рассматривали отдельно взятый текст, а вовсе не результаты успешной писательской карьеры. На пресс-конференции Хилари Мантел говорила о своих ожиданиях и творческих планах.
Когда мой следующий роман будет закончен и напечатан, думаю, я испытаю давление от этой ноши. Однако, когда я снова начну писать, то наверняка забуду обо всем этом. Ведь каждый день приносит с собой свои проблемы, каждый день ты чувствуешь себя новичком. Садясь за рабочий стол, сбрасываешь с себя маску публичной фигуры, не помнишь ни о каких премиях, ни о каких продажах. Остаешься лишь ты наедине с пустым экраном, и все, что тебе требуется делать – бороться с темой. Да, полагаю, в конце концов давление даст о себе знать. И все же, прежде чем это произойдет, мне предстоят интересные дни. Переломным моментом в твоем взаимодействии с будущим читателем является тот, когда начинаешь редактировать. Тут тебе следует отключить свое писательское «я» и установить новые взаимоотношения с текстом. Надо поставить себя на место читателя, который придет извне, внимательно посмотреть на то, как тебе удается управлять потоком информации. Кроме того, следует попытаться понять, какой общий эффект окажет твоя вещь. Одним словом, ты снимаешь с себя писательский колпак и надеваешь другой. Вот тогда-то в твоем сознании и возникает образ читателя. Что касается свалившихся на меня почестей, о них я, по сути, не думаю. Мы говорили о таких авторах, моих ровесниках, как Мартин Эмис, Иэн Макьюэн, Джулиан Барнс. Все они в свое время входили в двадцатку лучших молодых британских писателей. Я в том возрасте еще ничего не издавала. Впервые меня напечатали, когда мне было за 30. Эти люди никогда не представлялись мне соперниками, ведь они уже были известны, а я только начинала. Пожалуй, успех никому не приходит за одну ночь. Я начала писать молодой, мне было 22 года, и я трудилась изо всех сил, писала для себя и сама же себя редактировала. Лишь через 12 лет дело дошло до выхода книги. Часто говорят, что литературу нужно сделать прорыв в творчестве, написать ключевую книгу. Мои издатели всегда напирали на то, что нужна такая книга-прорыв. Однако ничего подобного долгое время так и не происходило. Да, критики сделались ко мне более благожелательными, но прорыва ни по части продаж, ни по части влияния, которые мои книги оказывали на публику, все не было. Моя судьба начала меняться, когда я встретила Томаса Кромвеля.
Двукратная обладательница Букера добавила, что уверена, она достигла того, к чему стремилась. Когда должна выйти последняя часть трилогии о Кромвеле, пока неизвестно. Ее рабочее название – «Зеркало и свет». У Мантел есть и дальнейшие планы. Например, закончить некогда заброшенную книгу. Британские литературные критики в очередной раз пошли проторенным путем, отдав предпочтение самому традиционному из вышедших финал романов. Хочется надеяться, что эта победа не закроет дорогу литературе более экспериментальной. Именно ее недостает многим из тех, кто читает сегодня по-английски.
Рассказ Анны Асланян о вручении Букеровской премии завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.